В эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Здравствуйте, друзья! В эфире «Книжный клуб», у микрофона Мария Романова, и сегодня у нас 2 декабря 2016 года. Книга, которую мы сегодня приготовили для вас, я бы сказала, таинственная. Она называется «Когда любви слишком много». Разве бывает любви много, спросите вы? Вот как раз об этом мы сегодня и поговорим, а в гостях у нас будет автор этой книги, психолог Валентина Дмитриевна Москаленко. Валентина Дмитриевна, здравствуйте, слышите нас?
Слышу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я не психолог, а врач-психиатр.
Извините, но...
Психотерапевт.
Хорошо. Врач-психиатр, да?
Да, и психотерапевт.
И психотерапевт.
Хотя я работаю психологическими методами, в этом вы правы.
Угу.
Ну, моя специальность несколько шире. Ничего.
Хорошо, ну, мы исправились, да. Поговорим о книге.
Это действительно сугубо психологическое, там ничего врачебного нету. А слишком много любви, вы правы, не бывает.
Вот,
это
да.
Провокационное название, чтобы зацепить внимание читателя, который бы захотел поспорить сразу. Да что она такое написала?
Да, кто, сразу и хочется поспорить. Много. Да, да, так и хочется.
Любовь безграничная, ее много не бывает. Правда, бывает любовь здоровая и не совсем здоровая. То есть как любовь-зависимость, как любовь-рабство, как любовь-тяжелое переживание. Согласитесь, что здоровая любовь – это прежде всего радость.
Валентина Дмитриевна, а вы знаете, мы же ведь только вот, я бы сказала, недавно, ну, может быть, несколько лет, как начали говорить здоровое, нездоровое. А раньше вот, как ведь думали, что женщина выходит замуж, она либо, вот как вы очень точно пишете, либо хочет через замужество удовлетворить свои какие-то жизненные мечты, либо она хочет вот вся посвятить себя любви, всю себя отдать, вот в жертву принести. А потом, да, вот сейчас читаю вашу книжку, и получается, что это неправильно. Как же так?
Ой, вы знаете, здесь мне так сложно найти, что правильно, что неправильно. Может быть, мерилом будет ощущение самочувствия самой женщины. Если она чувствует себя счастливой, удовлетворенной этим браком, угу, то какая нам разница, как они двое поладили?
Угу.
Они довольны своей жизнью, и хорошо. Но книга написана на основе тех случаев, когда люди ко мне, как к психотерапевту, приходят и жалуются на неудовлетворенность браком, неудовлетворенность собой, мечталось о красивой, счастливой любви, а вышли мучения, какие-то там размолвки, ощущение, что тебя не понимают. Вот я о чем говорю, вот об этой неудовлетворенности. А любовь – это прекрасно, любовь кому угодно.
Понятно. Значит, мы сегодня будем как раз разбираться, вот почему эта неудовлетворенность возникает.
Да, да. Угу.
А вот вы знаете, мне очень понравилось в вашей книге, что у вас там такие живые примеры. Вот, например, история этой девушки Тани, которая жила в такой семье, вроде бы хорошей, да, но родители как-то не выражали очень сильно ей свою любовь. И у нее, ей не хватало, ну, чувств, вот каких-то одобрения, чтобы ее посадили на колени, чтобы сказали, какая она красивая. И потом получается, что из-за этого судьба этой девушки складывается совершенно вот ужасно, на мой взгляд. Она выходит за мужчину, который старше ее, и как бы продолжает искать в нем отца, вот искать вот эту неудовлетворенность, хочет детскую удовлетворить.
Да, это одна из психологических закономерностей. Иногда в мужа ищут одновременно и мужа, и отца, когда отца было мало или его не было. Ну, не было, в смысле, эмоционально недоступен или физически отсутствовал. Это все может быть. В том-то и дело, что у нас принято называть благополучная семья, неблагополучная семья, и под неблагополучной понимают такое неблагополучие, которое за 2 километра видно. Ну, там дерутся.
Ну, да, пьют, дерутся пьют, там, да.
Да, да, совсем там не уважают друг друга. На самом деле здесь много тонких вещей в семейной психологии. Ну, вот, как бы это вам сказать. Вот приходят люди с недовольством. Чем недовольна? Мужем. И когда вроде бы приходит за помощью к себе, вот ну, да. Я пришла, помогите мне. Но если не перебьешь женщину, то она 2 часа будет говорить, начиная каждое предложение со слова «мой муж». Ну, допустим, если это замужняя, uh-huh. или там не замужняя, там мой друг и так далее. И дальше «мой муж», а дальше «какой он плохой». Вот он то делает не так, это не так, и дальше. А тут такое на прошлой неделе учинил. Ну, mm-hmm. и там всякие ужасы рассказывает.
А про себя ни слова, да?
А про себя ни слова. Вот в этом вся загвоздка, вся разгадка даже. Если человек сам у себя не в фокусе, женщина, вот она не себя в фокусе внимания держит, а кого-то другого, он главный, он герой на пьедестале, все о нем и о нем. Ну, как в романсе поется, ночью и днем только о нем, где же ты радость бывалая.
Да-да-да.
Литература построена, ну, много в литературе, в искусстве построена на вот этой психологии, ну, я это называю психология созависимости. Угу. Так вот, если все внимание только на кого-то, а сама не в центре внимания, откуда она может знать, что она достойная, любимая, что ей не надо так отчаянно бояться быть брошенной, страх женщин всех времен быть uh-huh, брошенной. Uh-huh. Ну, вот этот сдвиг внимания уже может предопределить не очень счастливый брак. Дело не в личностных свойствах партнера, мужа, а дело в том, что женщина выбрала для себя этого человека, помимо того, что она руководствовалась, ну, генетической программой продолжения рода, раз, потребностью в любви, 2, базовая потребность, важнейшая потребность, никто не отменял, быть не одинокой, быть в паре, 3 и так далее. То есть по нормальным потребностям она еще его выбрала себе для того, чтобы смягчить, подлечить душевные раны, которые образовались с детства. Mm-hmm. Вот этой раненной поверхностью она соприкоснулась с партнером. А часто бывает так, что выбирают себе у партнера тоже человека...
С такими же проблемами, да?
С проблемами или немножко раненого. И, ну, вот он же меня поймет. У него же в семье было немножко похоже на то, что у меня в семье. Ну, поскольку я врач-нарколог и психотерапевт, то очень uh-huh. часто в поле моего зрения бывают женщины, которые являются по происхождению дочерьми алкоголиков, ну или отца, или обоих родителей. Соответственно, и мужчина тоже сын алкоголика. И вот они, натерпевшись в детстве там чего-то не очень приятного, думают, что они друг другу-то как раз и сделают примочки на раны. А оказывается, нет. Муж не может быть психотерапевтом. И нельзя лечиться браком.
Вот, знаете, можно я сделаю паузу? Такую замечательную вещь вы сказали. Нельзя лечиться браком. Вот это, наверное, да. У нас такая панацея, да, что люди пытаются совершенно вылечиться верно. Браком.
Надеяться. Ну, это естественно, надеяться искать помощь. Ведь человек страдающий поступает так. И вообще, понимаете, все эти раны, они глубоко въелись, может быть, даже у подсознания. А над подсознанием мы не властны, все люди. И вы ведь слышали выражение «браки совершаются на небесах».
Uh-huh.
Это значит, это не конкретно там Бог дирижирует, хотя ну, мы не знаем, как он дирижирует, но тем не менее, это значит выше нашего понимания. Почему сделала такой выбор? Да не знаю почему. Потянула, притянула, привлекло, почувствовала потребность.
То есть так нельзя, да? Надо все-таки все разложить по полочкам, проанализировать свое детство и до вступления в брак проанализировать всего себя. Вот так, да?
Я не знаю, как надо, потому что человек до брака, ну, не может так глубоко понимать себя. Ну, может быть, я вот дам, ну, несколько ориентиров, как нельзя.
Uh-huh.
Если, допустим, я осознаю, что один из моих родителей болел алкоголизмом, то, вступая в партнерские и дальше там любовные отношения с кем-то, очень неплохо было бы познакомиться с его родителями и исключить такую ситуацию, что он происходит из аналогичной семьи. Пусть он будет из семьи более здоровой, без алкоголизма.
Угу.
Уже будет легче. А то ведь, когда девочка растет в такой семье, в алкогольной, то она думает, ну, у меня уже будет точно не так, как у родителей. И чем горячее она заявляет о таких намерениях, я уж точно построю совершенно не такие там противоположные отношения, тем вероятнее она попадет в эти отношения. Тут требуется длительная семейная терапия, понимание себя, что она вот отдельная личность со своей ценностью, с высоким чувством самоуважения. А родители, кстати, о родителях, не дай Бог возненавидит родителей. Тогда все, счастья не видать. Родители дали все, что могли, а может быть и больше. И только принятие родителей, понимание их переживаний, ну, они же тоже люди страдающие, живые и так далее, и благодарность им за то, что дали, может служить основой для собственного счастливого брака.
Валентина Дмитриевна...
Обвинения, это все пустое.
Ну, понятно, да, Валентина Дмитриевна, а вот в этой ситуации... которая была у этой девочки Тани, вот когда отец как бы отсутствовал эмоционально. Вот если ты понимаешь, что да, в твоей жизни было так, отец был не очень ласков, или там он уезжал часто, или занимался только работой, то, вступая в брак, что нужно, что искать человека, у которого, наоборот, был отец, ну, как бы присутствовал в семье, или вот что тогда делать? Ведь это очень частая ситуация.
Да, конечно, всегда лучше, когда оба родителя присутствуют, и не только физически, но доступно эмоционально. То есть с ними можно играть, разговаривать, общаться, кстати, там, ну, на хорошем уровне общения. Конечно, лучше. Однако при этом хорошо бы заняться самопознанием. Ну, можешь сама по книгам, а не можешь, можно и специалисту пойти. Сейчас, не знаю, как в других городах, а в Москве, где я живу, здесь полно психологической помощи. Ну,
да,
и издатель... развивающие там...
Издательство сейчас все выпускают усиленно вот книги по этим проблемам и семье, я прям вот заметила.
Да, и книги, ну, я бы сказала, что слишком много читать тоже.
Тоже вредно.
Вредно.
Есть такая пословица, да.
Значит, у меня есть какие-то, допустим, царапины в душе из-за эмоциональной малой доступности отца или матери. Ну, бывают такие отношения, что ребенок чувствует себя недолюбленным. Родители любили, это нормально.
По-своему, это по-своему, да, как могли любили, конечно,
любили.
Да.
Ну, когда ко мне приходят, они всегда жалуются, что им не хватало любви, недолюбленность. Так вот, если вот это есть, то можно бы, ну, или почитать, или проконсультироваться и с этим справиться самой, не перекладывать это на партнера. Вот ты-то должен мне, допустим, в два раза больше, чем обычный партнер.
А как с этим справиться, если ты понимаешь, что тебе в детстве эмоционально не хватало отца? Как это компенсировать во взрослой жизни уже? Чтобы не вылить на партнера эти все нужды свои.
Я не знаю, как в жизни. У меня в терапии мы занимаемся чем? Работой с чувствами.
Ага.
Учимся понимать их глубже, шире. Не 5 чувств, которые можно назвать так, навскидку, а их там может быть на списке 70. Понимать свои чувства. Уметь их выражать словами. Уметь просить то, что тебе хочется. Ну, хочется тебе нежности. Ну, скажи об этом вслух. Слушай, там, Петя, Ваня, обними меня поскорее, покрепче. Мне сейчас это очень нужно. А молодые девушки думают, что любимый будет читать.
Сам все знает, да, все поймет, да, без слов.
Сам догадается. Ага. Неужели ж непонятно? Если я его люблю, то я нуждаюсь в объятиях. Ну, иногда надо и озвучить. То есть чувства надо уметь высказывать словами, и положительные, так называемые отрицательные, хотя они все положительные. Бог создал чувства не просто так, а все они нужны. И, кстати, наверное, и сам испытывал любые чувства. То очень боятся чувства гнева. Угу. А Христос тоже гневался, когда изгонял торгующих из храма. Ну и что? Гнев, так гнев, нормальное чувство. Главное, да, правильно его выразить.
Валентина Дмитриевна, мы сейчас, да, давайте сделаем небольшую паузу. Я напомню наши телефоны. Может, у кого-то будет вопрос, да, по теме передачи. Да. У нас в гостях, друзья, сегодня психотерапевт Валентина Дмитриевна Москаленко. И мы продолжим после небольшой паузы.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, продолжаем разговор о книге Валентины Дмитриевны Москаленко «Когда любви слишком много». Ну, кстати, надо справедливости ради сказать, что слово «много» на обложке стоит в кавычках. То есть понятно, что речь идет не о том, когда вот настоящей любви слишком много, да, Валентина Дмитриевна?
Да. Когда страданий от любви слишком много, вот так можно было бы сказать, ненужных страданий.
Хорошо, и мы стали вот говорить о том, что...
Да. Что делать?
Что делать?
Многие девушки входят во взрослую жизнь с целым набором мифов о взаимоотношениях с парнем и так далее. И моя книга построена так, как будто я беседую с 19-летней, 20-летней девушкой вот с такой, ну, не очень взрослыми понятиями о жизни, и эти мифы пытаюсь объяснить.
Да, и... давайте поговорим. Вот я тут тоже эту главу отметила, 12 мифов о любви. И вот, например, второй миф. Мы одно целое. А что же здесь плохого-то?
Да. А если ты сливаешься окончательно с кем-то, то ты теряешь ощущение себя. Нет понятия о своих собственных границах. Я имею в виду духовные границы, ну, ментальные, психические границы. Когда человек не может сказать «нет» в любой ситуации, подходит это ему или не подходит, он всегда будет говорить «да». Вот раствориться в ком-то. У меня были такие знакомые, одна даже приятельница, она говорила: «Ой, я бы сочла за великое счастье жарить котлеты для своего Коли». Ну, имя я поменяла, потому что, ну, я его очень люблю. Потом жизнь устроила так, что она вышла за него замуж и делала для него все, не только по дому. Она растворилась в его научных интересах. Она сидела в лаборатории, готовила препараты, изучала, описывала, помогала ему там с диссертацией и так далее. Она почему-то с трудом рожала детей, с трудом в том смысле, что одна беременность нормальная, другая выкидыш, и опять там выкидыш чередовался. Но тем не менее она 3 человек родила. Ну чем кончилось? Разводом кончилось. Вот это
растворение... А почему? Почему? Она, казалось бы, все старалась, все так делала хорошо. Почему же развод-то?
Это уже надо смотреть в каждый конкретный случай. Ну, такого, ну, если человек растворен, если женщина жертва, и все поведение ее приносится в жертву, ну, честное слово, это никому не...
Что-то нарушается, в общем, что-то, какая-то гармония нарушается.
Это нормальные взаимоотношения. Нормальные взаимоотношения построены на том, что каждый человек берет сам за себя ответственность. Легко ли партнеру осознавать, что вся ответственность за благополучие и собственное, и ее лежит на нем? Ну, прямо уж шагу не ступи, отвечай за благополучие жены, что ли.
А, Валентина Дмитриевна, а еще вот какие мифы? Ну, тут 12 мы все не разберем, но самые важные, как вы считаете, какие еще?
Самый важный... Ой, я не знаю, обозначено это ли как миф. Многие вот выходят с надеждой: я буду за ним, как за каменной стеной.
Ага.
Вот я хочу такое.
Ой, так часто говорят, очень часто.
Чтобы я была как за каменной стеной. Что это значит? и почему есть такое стремление? Наверное, в предыдущей жизни, в детстве, в отрочестве там, и прочее, не было ощущения полной безопасности. Безопасность – это та сторона жизни, которую обязаны, ну, по мере подрастания ребенка, обеспечить родители. И если не было полной безопасности, то кажется, что вот партнер должен обеспечить безопасность. Оказывается почему-то, что никто другой, кроме самого человека, не может ощущать, ну, сделать жизнь безопасной. Ну, в конце концов, это как с собственной квартирой. Чтобы сделать ее более безопасной, хозяин предпринимает какие-то действия. Замки, там, сигнализация, не знаю, уговор с соседями и так далее. Все это, может быть, до конца не делает квартиру безопасной, но побеспокоиться-то надо самому. Угу. Ну, может, в конце концов, страховка. Но это вот параллель с материальным миром, она не такая уж однозначная, но тем не менее. Нельзя за каменной стеной прожить за чей-то. Нужно жить в своих границах и самой за себя отвечать. И мои учителя мне говорили так: безопасность, пожалуйста, только вы сами и Бог вам поможет достичь этой безопасности. Абсолютной безопасности, может быть, и нет в мире, но чувство безопасности надо обрести. Иначе так и будешь, что постоянные тревоги.
Постоянно каменную стену будешь искать какую-нибудь очередную.
Да, да. А как партнеру переживать эту тревогу? Ага. Он же должен соответствовать и там по ниточке ходить.
Валентина Дмитриевна, вот есть вопрос у нас. Любовь пишет. Она спрашивает, есть ли сухие алкоголики? Это первый ее вопрос. И второй. Получается ли, что те, кто рядом, созависимые?
Да. И на первый вопрос о сухих алкоголиках, и на то, что те, кто рядом, созависимые, я отвечаю «да». Именно так и бывает. Алкоголик не пьет 365 дней в году. У него бывают сухие периоды, бывают очень длительные, даже годы. И тогда на первый план выступает психология зависимости и его особенности личности. Вот у меня есть женщины в терапии, ну, допустим, жены алкоголиков, они рассказывают: мой муж 13 лет не пил, но из этих 13 лет я была счастлива только 5 месяцев, а все остальное было так же трудно, как и в то время, когда он активно пил. Вот что это?
Значит, это как бы алкоголизм как-то замаскировался, да? То есть он...
Алкоголизм может сочетаться с такими особенностями личности, с которыми трудно жить. Ну, первое, что алкоголизм – это болезнь безответственности. И человек может быть в обычной жизни, в сухой период, тоже довольно безответственным и, ну, не знаю каким, либо агрессивным, не умеющим свои чувства выражать неразрушительным образом хотя бы.
Понятно, да. Валентина Дмитриевна, еще один вопрос есть. Давайте послушаем. Здравствуйте.
Дмитрий, я хотел просто как бы тоже поучаствовать в вашем разговоре. Вот видите, мне кажется, что вы правильно, как бы, может быть, ставите проблематику, но мне кажется, иногда вот можно в противоположную сторону как бы тоже сместиться в ответе. Вот мне, например, нравится, как Иоанн Златоуст, у него есть сочинение, что «любовь – крепкая стена». И тоже о союзе, вот мужчина и женщина в Библии, что нить, сложенная вдвое, не скоро порвется. И опять же, там есть параллель, что как бы контакт, ну, человечности, это как вот, ну, одна нить тканей, а поперечная, это уже эмоциональность мужчины и женщины.
Спасибо, Дмитрий, вот. Мы поняли дополнение, спасибо большое.
Если я правильно поняла, то... моя собеседница, да, говорит о любви как прочной стене. Если это любовь обоюдная, и каждый из них вносит кирпичики в эту прочную стену, то это создает ощущение прочности и безопасности. Но если один из партнеров должен обеспечивать безопасность, а другой только пользоваться ею, то тогда получается некоторый дисбаланс. А так, конечно, чем больше человечности, взаимопонимания, тем прочнее и семья, и стена, и ощущение отношений. Это замечательно.
Валентина Дмитриевна, вот любовь, она продолжается продолжает свой вопрос вот о сухом алкоголизме. Вот она пишет: человек не пьет вообще, но у него агрессия к тем, кто пьет, даже не может слышать о выпивке. Вот как вы это прокомментируете?
Ну, мне бы надо узнать этого человека, возможно, в его расширенной семье, там, среди родителей, даже шире, бабушки, дедушки, тети, дяди, был какой-то случай алкоголизма, и он, ну, в медицине есть такое слово, сенсибилизирован, то есть стал повышенно чувствительным к этому, ну, поведению алкогольному. И он не может это переносить спокойно и дает вот такую реакцию. Его бы надо понять, разговорить на эту тему. А что ты так? Я тебя понимаю, слушатель говорит. Я, на твоем месте я бы тоже так себя чувствовал. То есть не отрицать его поведение как неправильное, а попытаться вникнуть, понять и принять. И все, и никаких советов не давать. Хороший слушатель тот, кто может долго слушать, кивать головой в знак согласия, что он слышит, и не дает никаких советов. Это максимум, что нужно говорящему. Получить подтверждение уместности, законности и правильности его чувств. Не может он переносить. Ну и хорошо. И я тебя понимаю и принимаю. Так что, может быть, он из такой... Кстати, вот абсолютные трезвенники чаще всего бывают из алкогольных семей. И в этом их спасение. Они как будто интуитивно чувствуют, что тут угроза, ну, в самом веществе, в алкоголе. И избегают его. И тем самым оберегают себя и хорошо живут, как здоровые.
Спасибо за ответ. Я сейчас снова напомню телефоны. Друзья, у нас в гостях психотерапевт Валентина Дмитриевна Москаленко. Если у вас есть какие-то вопросы по проблемам в семье, в отношениях с супругами, то, пожалуйста, либо звоните, либо присылайте нам сообщение на сайт Teos.fm. Через минутку мы продолжим.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Итак, мы продолжаем разговор о книге «Когда любви слишком много». Автор Валентина Дмитриевна Москаленко сегодня с нами на связи. Давайте продолжим. Еще один вопрос есть, тоже он продолжает тему. Вот Любовь пишет: отец пил и поднимал руку. Мама очень властная, манипулятор. Вот она это про своего мужа, видно, знает, да? И спасибо, благодарит вас, спасибо большое. Вот, видно, вы все-таки ответили на ее вопрос, как себя вести.
А если это пишет дочь таких родителей, то я вас поздравляю, вы взрослая, здоровая, вы хорошо понимаете своих родителей. Вам не обязательно повторять их формы поведения, вы уже выработали, наверное, свои там критерии, точки отсчета. Самое главное, держите высоко планку самоуважения. И принятие других людей. Вы любите себя, значит, вы можете любить и других. И в том числе родителей, какими бы они ни были. Родители все манипуляторы в значительной степени. Да и вообще мы по жизни манипулируем друг другу в большей или меньшей степени. Главное, чтобы это не доходило.
Все такие,
а как?
Да.
Ну вот я высказываю свое мнение. Если мое мнение принимать без критики, то это и будет манипуляция. А вы, Валентина Дмитриевна, слушайте, а сами делайте собственные выводы. Имейте собственное мнение и так далее. Можете спорить со мной, читая книгу.
Валентина Дмитриевна, а давайте вернемся к этим 12 мифам, потому что здесь тоже есть еще очень-очень интересные. Вот, например, миф. Миф номер 7 у вас он в книжке. Мы будем полностью доверять друг другу сразу и навсегда. Вот что плохого в такой позиции?
А можно сразу доверять и навсегда?
Ну, вроде бы, если это уже твой человек, твой, тот единственный. Нет, ну ты же уже его выбрал.
Очень, действительно, доверие – это база отношений. Без доверия хороших отношений быть не может. Но в доверии, знаете, как в современном бизнесе, инвестиции в доверие, как и деньги в предприятие, надо вкладывать частями, постепенно,
проверяя.
Как это используется? Не используется то, что вы доверили, против вас. Ну, когда вы начинаете дружить. Если вы с самого начала нарисовали идеальный образ, мой избранник будет всегда преданный, никогда меня не подведет, никогда не обманет, я ему доверяю, то извините, вы немножко наивная. Наивность крайняя степень граничит с глупостью. Ну, еще не взрослая, допустим, так. Надо быть взрослой, иметь всякие варианты в голове. Не то, что подозревать, но постепенно, доверяя все больше и больше, и смотреть, а он в ответ тоже вам доверяет все больше и больше? Или это дорога с односторонним движением? Вы доверяете, а вам не доверяют. И вот такое медленно выросшее доверие, это да, это основа хороших отношений. А слепое доверие, ну так много женщин молодых остались обманутыми, не так ли? Мы же знаем вокруг себя, угу, что бывает.
Валентина Дмитриевна, вот у нас еще одно сообщение. Ирина пишет: «Здравствуйте, я тоже жила, как муж повернет, а сейчас не хочу больше. И в семье разлад почти до развода. В понедельник пойду к психологу».
Ну вот... Молодец, молодец, взрослеет, да? Женщина. Жить как муж повернет, это значит отказ от своей жизни. Разлад закономерен на этой стадии. Когда вы меняете свою линию поведения, без разлада не обойтись. Но нужно уметь и конфликты решать, ну, каким-то конструктивным путем. Конструктивным путем переговора, не теряя уважения к партнеру, а лучше и уважения, и любви. Отношения, которые отталкиваются от главной точки любовь и уважение, всегда будут иметь хороший исход. Ну, а если только обвинять, ты там не так. Вот эти претензии, обвинения в адрес друг друга абсолютно нерезультативны, абсолютно разрушительны, неконструктивны. Перестаньте обвинять друг друга, гните свою линию поведения, идите к психологу, правильно, грамотный, ну, такой продвинутый, развитой человек не боится встреч ни с психологом, ни с психиатром. Это люди помогающих профессий могут помочь. Ну и потихонечку, может быть, ваши отношения перестроятся. Да, редко, но бывает так. Один из супругов духовно растет, перерастает другого, и тогда брак трещит по швам. Угу. Ну, если не распадается. Но часто один супруг продвигается и говорит: будем теперь жить вот так, важно не только твое мнение, но и мое, мои цели в жизни такие, я уважаю твои цели, ты уважаешь мои, и оба подтягиваются до более зрелого, хорошего уровня. Вот так.
Валентина Дмитриевна, вот...
Я приветствую этот бунт и это поведение.
Ага, ну вот Ирина дополняет: к сожалению, уважения нет в семье у нее, ну, с мужем.
А как можно жить человеком, его не уважая? Я не знаю. Он же чувствует, что нет уважения.
Только непонятно, это у нее нет уважения к мужу или у мужа нет уважения к ней?
Ну, чаще вот то, что бывает, оно взаимное. Если у одного нет уважения, то и другой ему платит тем же. Можно попробовать подчеркнуть собственное уважение, а вдруг он сменит позицию, если с его стороны нет уважения. Uh-huh. Его-то переделать нельзя, никого другого переделать нельзя, кроме себя. Хочешь менять, ну, изменения в ситуации, начни изменять себя. Знать бы только, в какую сторону.
Uh-huh. Валентина Дмитриевна, а вот еще один миф, вот тоже у меня очень большой вопрос вызывает, он самый последний, 12-й. «Да, я тебя понимаю». Разве это неправильно вот выражать эмпатию?
Как-то? Хорошо, только здесь иногда бывает большая самоуверенность в том, что вот я понимаю и правильно, а вдруг неправильно понимаешь. Сомнения не помешали бы, ну, некоторые сомнения в понимании. И, понимаете, если это к месту и действительное понимание. Под пониманием могут быть погребены какие-то особенности, которые теряются. И лучше быть открытой всегда для непознанного, непонятого. Каждый человек — это большая глубина, и каждый раз приходится понимать его заново.
Угу. А вот еще один тут есть миф, вот тоже, ну, скажем так, наполовину согласна, наполовину не очень понимаю. Чтобы быть любимой, любимым, я всегда должна должна, должен выглядеть счастливой, веселой, беззаботной, ну, или в мужском роде, соответственно.
Ага, так но... с чем вы согласны, а с чем нет?
Но всегда выглядеть беззаботной, это, наверное, действительно.
Должна быть счастливой, беззаботной, не согласна, да?
А вот всегда выглядеть как бы радостной, стараться вот не быть таким вот угрюмым человеком, который все время в разборках.
Всегда. Вот слово «всегда» радостно. Это не маска, которую человек носит на своем лице. А, ха-ха, у меня все хорошо.
Ага. Поняла.
Это
то есть
маска.
Вы
это
против маски.
Это не суть человека. Это он не есть, а кажется. А ведь хочется же быть, а не казаться.
Ну, понятно. То есть разница вот в быть-казаться. Если ты
быть,
стараешься...
И в том, что да. только... Можно любить человека и быть любимой только в состоянии «вот я такой, какой я есть». И этим я достаточно уже хорош для этих отношений. А совершенства, идеала в природе нет. Поэтому, ну, что, что недостаточно хорош? Ну, что, а вот что есть во мне хорошего, вот то и предъяви. И не стесняйся этого. И если тебя партнер принимает такой, какая ты есть, там, с недостатками, не с недостатками, ну, с чьей-то точки зрения, то тогда отношения будут. А если вот быть счастливой, беззаботной, казаться ха-ха-ха, ха-ха-ха, и все замечательно, это не отношения, это игра.
Но я не про игру, вы знаете, а вот про то, что как бы всегда можно относиться к жизни более позитивно. Например, посмотреть вокруг,
ну,
понять,
если,
за что быть благодарным.
Если это природное,
да?
ваше свойство или там чье-то свойство, это хорошо. А наигранный
наигранное.
Позитив
ну, да, понятно.
Не сработает, потому что здесь есть элемент лжи.
Еще один вопрос к вам. Вот слушатели пишут, когда нужно идти не к психологу, а к психиатру? И как выбрать хорошего специалиста?
Серьезный вопрос. Ну, наверное, человек, может быть, боится идти к психиатру, то даже если он ошибется, и ему помощь психиатра не нужна, ничего плохого не будет от обращения к психиатру. Психиатр скажет, ну, это там проблемы за пределами моей компетенции, это может разрешить психолог или что-то такое. Поэтому первое, что надо сделать, не бояться. Ну, когда? Когда есть подозрение на психическое расстройство. Что вот раньше такого ощущения или там таких мыслей или такого поведения никогда не было, а потом что-то появилось. То, что человеку свойственно как личности, оно как-то вырастает медленно из личности. А когда возникает симптом расстройства, то этого симптома есть начало. И вот чего-то, ну, матери моих больных говорят, ой, вы знаете, моего сына как подменили. Вот с прошлого года он перестал ходить в институт, там, замкнулся и стал меньше разговаривать, ну, к примеру, я там фантазирую, или что-то вот качественно новое. Ну, тогда разбираемся. А если хоть какие-то сомнения возникают, да пойдите и выберите. Теперь, как выбрать хорошего? Ну, насколько я знаю, в наших диспансерах московских и во всех психиатрических больницах работают не неучи, а высококвалифицированные психиатры. Другое дело, что пациент имеет право на выбор. Понравился там врач, ну уходишь. Не понравился, имеешь право пойти к другому. Вот только путем перебора или путем рекомендаций там от знакомых и близких. Самое главное не бояться никакого клейма, никаких там социальных последствий не бывает при встрече с психиатром, а бывает реальная помощь. Я на этом вот так вот настаиваю, потому что мне много лет, и из своих прожитых многих лет я 54 года работаю психиатром. Психотерапия – это тоже психиатрия. Психотерапия. Только психиатрия плюс там еще добавочные навыки.
А вот я как раз хотела спросить, психотерапевт и психолог, какая разница?
О, большая. Прежде всего, подготовка как идет. Психологи получаются при выходе из психологического факультета или какого-нибудь педагогического университета, где есть психологический факультет. Ну, раньше это...
Понятно. Был, а психотерапевт – это психиатр тоже обязательно, да?
Психотерапевт получается при выходе, раньше это называлось мединститут, а теперь медицинская академия или университет.
Понятно.
Вот, так что это медицинская подготовка и психологическая подготовка, ну, вы же чувствуете совершенно другая разница. Только психотерапевт или врач может думать и понимать, нужны лекарства, не нужны лекарства, кроме там слова. А психолог даже права не имеет про лекарства говорить. Угу. Он психофармакологию никогда не изучал.
Понятно. Спасибо большое. Вот немножко разобрались. Но давайте еще хотелось бы о вашей книжке поговорить, потому что здесь столько всего интересного и столько всего замечательного. Ну, немножечко вот с мифами мы разобрались, но вот есть здесь очень интересная глава, на мой взгляд, «Любовь или зависимость». И вы здесь употребляете такое слово «любоголизм». Это вообще что за слово? Вот как на алкоголизм похоже как-то.
Это то же самое, что созависимость.
Ага.
Это вот, ну, производное по аналогии с алкоголизмом. Больной, зависимый от алкоголя, превыше всего ценит на свете алкоголь, а который зависимый от любви думает, что вот любовь – это, ну, все, ну, самое главное, ну, все проблемы решит, ну, без этого жить нельзя. Жить можно, правда, ну, качество жизни-то с любовью лучше. Так что это мой неологизм.
Угу. Да, я первый раз такое слово встречаю.
Да, такое. Любая созависимость – это зависимость от людей. Если алкоголизм – зависимость от вещества химического, uh-huh. или там наркомания – зависимость от наркотика, то тоже от вещества, игромания – зависимость от игры, там, азартной или компьютерной, то созависимость – это зависимость от людей, uh-huh. от человека. Когда вот фокус внимания сдвинут с себя на другого человека. И это сопровождается пониженной самооценкой, потерей ощущения своих границ. Вернее, они не потеряны, они и не возникали в развитии. Mm-hmm. Ну, с границами у нас в обществе вообще плоховато. С психическими. Физически это они видимы по краю, по контуру тела. А психические границы, материя такая тонкая, их надо еще восстанавливать. Нет границ, не будет хороших отношений. Если не ладятся взаимоотношения, говорили мне мои учителя, тотчас пересмотрите свои границы. А как их пересмотреть, если понятие неуловимое?
Ну да, вот, а давайте об этом немножко поподробнее. Действительно, как эти границы-то восстановить? Видно, мы жили в таком вот обществе, что у нас...
Вначале надо понимать, они есть или нет.
Да,
или
да, что? А как
а
понять?
Это границы моих мыслей, границы моего чувства, границы моих убеждений. А если я 19-летняя выросла под бдительным оком своих родителей, и у меня все вот это, и чувства, и мысли, и убеждения, только то, что внушили родители. Мама сказала, угу. что должно быть так. А что ты сама думаешь по этому поводу? А я не знаю. Ну, видите, как тут сложно-то разбираться. Угу. Просто так. А в общем, ну, если уж совсем примитизировать, то для когда нарушаются границы, человек чувствует дискомфорт. Ну, тот, чьи границы нарушаются. И вот чувствуете дискомфорт в отношениях с кем-то, ну, он наступает на меня, он узурпирует мое время, он не дает мне заниматься собой, а только там требует чего-то другого. Либо требует отказаться от планов завершить профессию, ну, обучение или там что-то такое, и только прислуживать на кухне и так далее. Вот если вот это ощущается как дискомфорт, тогда можно брать на вооружение простую такую психотехнику. Прежде чем ответить «да» или «нет» на любое предложение или жизненную ситуацию, то есть «хочу я прислуживать или не хочу», вопрос самой себе. А это в моих интересах. Ну вот прислуживать на кухне. и не заниматься профессиональным ростом, отдыхом, общением с друзьями. Ну, я так утрирую, крайний случай, обычно все это перемешано. Если на вопрос «это в моих интересах» женщина отвечает «нет, не в моих интересах», надо глубоко вдохнуть, набраться смелости, которой в таких случаях обычно не хватает, и сказать «нет, дорогой». Я с удовольствием делаю для тебя то-то и то-то, и это я буду делать, а вот это и вот это я не буду делать или буду делать редко, потому что я буду делать еще много чего для себя.
А вот целая глава же.
В моих интересах, не в моих, да или нет. Да. И пользоваться этим да или нет, соответственно, люди без границ очень трудно произносят «нет». Их дыхание перехватывает.
Да, боятся испортить отношения, это понятно. Совершенно на самом деле.
Верно. Боятся испортить отношения. И на них там можно воду возить, а они нет, не скажут.
Валентина Дмитриевна, а вот в этой главе про любоголизм вы критикуете такую, ситуацию, когда вот женщина встречает мужчину, там знакомится, и вдруг она понимает, это он, это тот, кого я искала всю жизнь. А вы вот эту ситуацию критикуете, а что в ней неправильно?
Я не критикую, я говорю, что так бывает, такое ощущение, что как озарение приходит ощущение, вот это он, и дальше всякое познание партнера может остановиться.
Ага, вот это плохо,
он
да?
Он уже найден, он перевернет мою судьбу. Да никто не может перевернуть вашу судьбу.
Кроме вас самих, да?
Сама себе хозяйка. Я не критикую, я описываю это как явление, при влюбленности бывает такое ощущение. Поэтому, может быть, кто-то проявит осторожность. Если пришло ощущение, это он, и прямо, завтра в ЗАГС. Ну, а так, не знаю, за что себя дернуть. Подожди немножко, дай-ка разберусь. Дай-ка еще посмотрю. Вторая мысль. Не то, чтобы там во всем сомневаться. Доверие-то должно быть. Да и вообще, я не думаю, что можно прожить, не делая ошибок. Не вышла замуж не за того. Нехорошо. Расплатишься переживаниями, разводом, там, еще чем-то. Но все-таки живой человек может делать ошибки. Так, правильно, неправильно, а 50% браков в современном мире кончаются разводами, и не только в нашей стране, во всех цивилизованных странах.
К сожалению, да.
Да, так что, это он. Когда это озарение, оно может быть обманчивым. Вот я, что я хотела сказать, а не критика.
Валентина Дмитриевна, может быть, у нас уже остается пара минут, но хотелось бы все-таки в заключение спросить вас. Вот вы пишете о том, что действительно все очень много зависит от детства, от того, в какой семье мы выросли. И чем отличается здоровая от семьи, от проблемной семьи? Я понимаю, что вы не сможете ответить сейчас очень широко, но несколько, может быть, слов буквально об этом.
В здоровой семье власть принадлежит не одному человеку. В здоровой семье власть, можно сказать, демократична. То есть я имею в виду, что все члены семьи имеют право голоса. Там никому не затыкают рты. А ты, древешка от горшка, заткнись, когда взрослые говорят. Это уже нездоровая семья. Вот, первое. В нездоровой семье бывает власть одного. Раньше были патриархальные семьи, была власть на стороне мужчины, а сейчас я сказала, и все.
Да. Ой, тогда же на улице часто можно услышать, детям так обращаются.
Да, и вот таким вот повелительным, императивным голосом, первое, про власть. Второе, у меня там 10 признаков, я боюсь...
Мы не успеем, к сожалению. Валентина Дмитриевна, тогда давайте, давайте мы сейчас завершим. Я хочу вас поблагодарить за такой интересный разговор, и вот от лица наших слушателей, которые шлют и шлют сообщения, и мы будем с нетерпением ждать продолжения. У вас ведь еще одна книга есть, и мы еще поговорим с вами, и тогда вернемся к этому вопросу про здоровую и нездоровую семью, хорошо?
Да, там, кстати, в той книге изложены признаки здоровой и нездоровой семьи. Я не помню.
Да. Огромное вам спасибо за такой интересный разговор. Друзья, у нас в гостях сегодня была психотерапевт Валентина Дмитриевна Москаленко, и мы говорили о ее книге «Когда любви слишком много». Книга вышла в издательстве «Никея», очень вам советуем ее приобрести и прочитать. Всего доброго, до свидания, Валентина Дмитриевна. Спасибо еще раз.
Спасибо за беседу.